Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Не успели разобраться с замечательным сериалом «Стена», как российское телевидение нанесло очередной удар по историческому сознанию русского народа, и не только. Сериал «Софья».
Да.
Я так понимаю, ты его уже посмотрел.
Я просто жить не успеваю, Дмитрий Юрьевич, жить не успеваю. Я уж молчу про все остальное, потому что какая там к черту наука, личной жизни нету, потому что «Стена», «Софья». А вот-вот выйдет еще фильм «Викинг», туда придется идти и смотреть.
Да, да, да.
«Софью» посмотрел, да.
Я считаю, забегая вперед, я считаю, мы должны организованно пойти на художественный фильм «Викинг».
Всячески поддерживаю. Надо бы как-то предпремьерный показ какой-то выловить, чтобы загодя нанести...
Выстрелить,
да, загодя.
Хорошо, да. Итак, «Софья». Who the fuck is Софья?
Софья Палеолог. Это племянница Константина, последнего императора Византии.
Багрянородный?
Нет, Багрянородный жил давно.
У меня Константин.
До нас. Да. Их там много было. Это был очередной, 11-й Константин, который погиб, забродяя Константинополь от османов. Вот его племянник был. Его брат был, да, деспот. И у этого деспота была дочка, деспотиня. Назвали ее просто мудрость, то есть Софья.
Мудрота.
Мудрота. И вот эта мудрота в результате оказалась супругой Ивана Великого, Ивана Третьего. Софья Палеологовна. Вот про нее сняли сериал. Сразу могу сказать, по сравнению с шедевром Дмитрия Месхиева «Стена», этот сериал очень-очень хороший. Потому что там все ходят чистые. Что для меня было удивление. Я думал, честно говоря, что ну хотя бы Иван III-то должен быть измазан дерьмом по глаза.
Ну, хотя бы рука.
Ну, хотя бы рука.
Немножко в говне.
Государь у нас чистый ходит.
Подозрительно. Очень,
как-то да, я даже как-то даже у меня глаз задергался, потому что это он?
Ну, может, он хотя бы гей?
Нет. Он чистый, все очень богато. Там денег на шмотки, всякие мебели. Интерьеры, мягко говоря, не пожалели, мягко говоря. Там местами в кадр набито такое количество материальной культуры, что где-то уже вот еще чуть-чуть начнется сериал «Рим» от нашего любимого канала HBO.
Толково. Ну, то есть там, во-первых, работал, видимо, грамотный консультант, да, грамотный?
Ассистент режиссера по реквизиту и по костюму. Вот они, да. Про консультанта я вообще ничего говорить не буду.
Понял.
Потому что, вот я говорю, богато, много, чисто. Сюжетные ходы даже примерно не дотягивают по уровню тупости до сериала «Стена», даже примерно. Вот. Поэтому, вот если поставить два сериала рядом, то «Софья» – это очень-очень хороший сериал.
«Софья» вот. Забарывает за... стену.
Она даже не то, что забарывает, она просто не замечает, как кит... овечку. Но если убрать подпорку в виде стены, вот все достоинства этого фильма оборачиваются какими-то очень странными последствиями, потому что, ну, да, богато, то есть денег потрачено там караул, мягко говоря.
Все деньги на экране.
Кстати, да, деньги на экране очень сильные, потому что как минимум съемки сделаны недешево, реквизита много, повторюсь. Интерьеры подобраны здорово. Ну, чтобы уж совсем два раза не ходить, если сцена происходит в Успенском соборе Московского Кремля, то снимали просто в Успенском соборе Московского Кремля. Что в самом деле мелочиться? Он же там есть.
Ну, это правильно, я считаю.
Да, но для этого, однако, нужно там, разрешение какие-то организовывать этот процесс. Это, наверное, не дешево стоит, но в конце концов получилось здорово.
Российское телевидение обязано снимать в российских храмах, а не шаляй-валяй сараи какие-то строить. Так,
ну,
думаю.
Ну, правда, российское телевидение, конечно же, имеет еще очень грамотных продюсеров, потому что фильм начинается в Риме. То есть начали снимать, поехали в Италию.
Кафоликов разоблачили.
Поехали в Италию немножко поснимать. Вот. Да, но начинается фильм с маленькой... предыстории, с пролога, в котором участвует Иван IV. Грозный, будучи молодым человеком совсем, буквально это незадолго до своей коронации в 1547 году, он разговаривает с неким монахом, сидя у себя в палатах, читая умные книжки и рассуждая о судьбах России чуть-чуть. Ну, конечно, рассуждая о судьбах России, они напоролись на карту Римской империи в книжке. Вот, ну и монах говорит, что вот, была Великая империя, ого-го, но распалась. И тут умный Иван Грозный говорит, что а митрополит Иосаф писал, что царство римское наполнилось еретиками и рухнуло. Это, думаю, интересно. Как это языческий Рим мог наполниться еретиками и рухнуть? Еретиками относительно чего? Относительно культа Зевса?
Еретические измышления.
Еретические измышления об Афине Палладе? Или там что, собственно, его подкосило? Понятно, что исполнился он христианами. И, конечно, не совсем из-за этого. Точнее, не только из-за этого Рим рухнул, но да. Я не думаю, что митрополит... Я вот митрополит Иосаф – это вполне историческая личность. Я немедленно бросился читать его наследие литературное. Что-то я таких слов не заметил. Может, я что-то не заметил в самом деле. Но вот не удалось мне найти такой странной формулы, что Рим наполнился еретиками. Что? Да, не знаю. Но дальше, да, собственно говоря, это первое. Второе. Митрополит Иосаф. Вот буквально в 1542 году был лишен митрополичьего сана, и к 1547 году никаким митрополитом уже не являлся. Его за поддержку бельских, шуйские, выперли из Москвы в ссылку. И только к 1547 году его вернули в Троице-Сергиеву лавру, где он занимался сверкой старинной литературы, уже не будучи митрополитом. Угу. То есть малолетний, 17-летний Иоанн мог бы сказать, что а политически рассуждаете, батюшка, при чем тут митрополит Иосаф?
Слышь ты.
Вот, да, но в конце концов митрополит говорит, что второй Рим развалился, третий стоит, и четвертого не бывать. А заложила этот самый Рим третий твоя бабка Софья Палеолог. И я-то, понимаешь, думал, как, кстати, и Иван Грозный, что заложил-то этот самый Рим его дед Иван Великий, а никак не Софья Палеолог, но вот с этого начинается прям сериал.
То есть Софья, зашли. Планка историзма установлена очень высоко, с первого же кадра, да?
Да, вот как перед Сергеем Бубкой буквально да. Планка поставлена. Начинается все в Риме. Молоденькая Софья в компании некого Пьетро. Пьетро. Немножко гуляет по парку и стреляет из арбалета. Пиньк. Ну, развлекается.
Где-то мы это уже видели.
Да. Сразу могу сказать, вот пока еще даже не начался исторический разбор, вот мы видим актрису, такая худенькая, такая стройная, брюнетка, очень симпатичная, просто исключительно. И это хорошо. Мы любим симпатичных брюнеток стройных. Но.
Извините, перебью. Мой стереотип про Софью, что она была как бочка такая.
Она, во-первых, была рыжая. Это известно по и письменным источникам, и по криминалистической экспертизе ее останков.
Люблю я женщин рыжих, вот. Нахальных и бесстыжих.
Причем она, да, нахальная и бесстыжая, конечно, я не знаю, но она была ростом 1,65 м, 1,67 м, ага. То есть для своего времени очень высокая, почти как мужчина среднего роста, и весила 5 пудов, то есть 80 кило.
Ого.
При
таком-то росте.
Да. Чем приводил в полный восторг окружающих мужчин. Ну, сразу понятно, что это царица.
Да.
Без дураков. И уже говорит, тьфу, о!
Но это как в Африке. Кто богатый, тот
и толстый. Да. А тут это рыжая, белокожая, толстая. О.
Персик.
То есть, это не Софья. Просто начинается фильм «Софья» с того, что там показывают, что совсем не Софья. Я понимаю, что сейчас актрису найти весом 80 килограмм довольно трудно, потому что сейчас...
При росте 1,65 м.
Да, но сейчас каноны чуть-чуть другие. Ну, все-таки нужно как-то, я считаю, было показать, что она, ну ладно, ей 17 лет, она еще, может быть, не весит 5 пудов, но как-то так, ну, пообъемнее, что ли, кого-то найти. В рыжий цвет покрасить, это же несложно. Да, ну и Софья постреливает из арбалета. Арбалет... Это ладно, в первую очередь она одета в итальянское платье. Платье, прямо скажем, я как любитель и без ложной скромности знаток итальянского кватрочента, то есть 15 века, могу сказать, что, конечно, как в «Поле чудес», знаешь, когда гадали и не угадали ни одной буквы. Вот платье, понятно, что пытались сделать, но ни разу не смогли. Потому что вот у нас, начнем мы с картинки 0-0-0. Сейчас мы ее покажем, где Софья из первых секунд первой серии. Ну и сравните ее с картинкой вот 0-1. Это портрет Бьянки Марии Сфорца Джованни Амброджо де Преди. Или картинка 0-2. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры».
На вот, что бы вы указали?
Вот я хочу указать на то, что вообще женский, в том числе женский, мужской, конечно, тоже, женский костюм итальянского возрождения – это костюм тела всегда. Это предельно сексуализированный костюм, который подчеркивает, с одной стороны, женское, у кого положено, соответственно, мужское начало, специально завышенная талия, которая, во-первых, подчеркивает грудь очень сильно, подбирая ее вверх. С одной стороны, с другой стороны, некий силуэтик такого животика получается спереди, потому что понятно, что женщина должна быть все время беременная, потому что иначе зачем она такая нужна? Вот, но если она вот сейчас по ошибке не беременная, то все равно нужно дать понять, что могла бы, если вы не будете теряться, молодые люди. Вот тут мы имеем, во-первых, очень странную цветовую гамму, но это ладно, в конце концов, может быть, я ударяюсь во вкусовщину. Но это нечто такое плоское, без подчеркнутой этой самой поднятой талии, без каких-то изгибов. Ну, это очень выглядит неестественно. Но сразу могу сказать, что по сравнению со своим арбалетом Софья верх естественности. Потому что прямо нам показывают, как она попадает в самый краешек мишени, после чего, конечно, мальчик Пьетро ее страшно хвалит, говорит: «О, да вы просто снайпер спецназа ГРУ. Попадаете не в бровь».
Кыша.
Да. МО. Попадаете прям не в бровь, а вообще. Да. Белки в глаз кулаком. Показывают там крупным планом арбалетный болт.
То есть стрелу.
Как то есть, многие называют. Да. 3:24, и рисунок 1, это значит арбалетная стрела, выглядит наконечник ее в виде такого конуса. Угу. Знаешь, как вот сейчас продают спортивные арбалетные стрелы с такими коническими наконечничками? Вот один.
У меня тут висит.
О, один в один. Ну, вот на рисунке 1, 1,4, просто посмотрите, как выглядели арбалетные болты. Этих конических арбалетных болтов просто не существовало с коническим наконечником. Да, ну и картинка 2, это, собственно говоря, сам мальчик Пьетро, ее слуга. Это такой какой-то хмырь в нижней рубашке, с закатанными вот посюда рукавами, которые, извините, перед особой, так, на секундочку, королевской крови, императорской крови, расхаживает в таком виде. Поверх рубашки у него где-то какая-то коричневая жилетка с непонятно нашитыми вертикальными полосами, которая, извините, висит мешком. То есть, она вся в морщинах. Я докладываю ассистенту режиссера по костюму, что жилетка, вот это вот дублет так называемый, дублетто, в итальянской моде 15 века – это не просто жилетка, которая, как у нас, знаете, жилетка, там часы, что там еще может быть в жилетке. Это функциональные... Деталь костюма, к ней привязывались чулки, и сверху они не держались более ни на чем. Если жилетка вот такая сморщена, это значит, что чулки вместе с ней провиснут вниз, и чулки тоже пойдут такими отвратительными складками, неминуемо совершенно, поэтому это одно другое цепляет, этого просто быть не может. Я уж молчу, нафига вы эти полосы дурацкие пришиваете? Но это еще не все. На рисунке картинки 2 можно видеть его прекрасные самые штаны, которым приделан кожаный гольфик со шнуровкой посередине. Ну, ты же был у нас на фестивале в крепости Карелла, например. Вот ты...
Был, но к гульфикам не присматривал.
Вот там все ходят нормальные гульфики. Гульфик, что такое гульфик? Это такой мешочек, ага, куда помещались известные приспособления мужские. Ага. И если его разрезать спереди и поставить на шнуровку, это получится не гульфик, а ширинка. Их просто не было.
Ширинок.
Ширинок, да. Да.
А что надо было делать?
Надо...
Для того, чтобы извлечь.
А, ловко развязать с одной стороны шнурочек и все.
И штаны откинуть или что?
Не, зачем? Гульфик в сторону отъедет. Штаны вообще можно было не снимать. Ага, ага. Для таких несложных действий.
Я думал, вдруг как у матросов там половину штанов.
Нет, с одной стороны откидывается бантик, гульфик отпадает в сторону, а штаны-то привязаны как комбинезон к жилетке, они просто не упадут.
Так.
И можно приступать, собственно, да, да, делать да. ложную... Костюмную беременность, настоящую, не костюмную. Да, чем все и были заняты. Вот, ну, просто я несколько картинок принес. Посмотрите, как должен был выглядеть мужской костюм, как раз этот облегченный, с жилеткой. Это рисунок 2.1 и так далее. Это и Доминика Герландайла работы, и Робинетта Стара из книги «Миниатюры». В общем, посмотрите, сравните с тем, что нам показали. Но тут развлечения Софьи кончаются, и ей, прямо скажем, на глазах обрубают ей юность всю, потому что ее воспитатель, кардинал, вызывает срочно к себе. Приходится нашей Софочке идти к кардиналу, и с нее начинает писать натуральный портрет с целью отправить ее Ивану Третьему для соблазнения на расстоянии. Это, кстати, факт. Портрет с нее в самом деле писали.
Извините, у меня сразу вопрос. Это речь идет про католический Рим? Или тогда еще не было католиков?
Как это? Конец 15 века, конечно, был.
Натуральные католики, да? Да. То есть это не Византия, это
настоящий Рим. 1453 год. Турки нам всю Византию развалили окончательно, забрали себе Константинополь, превратив его в Стамбул. Угу. Все разбежались, как крысы. Угу. До этого, в 1445 году, была заключена Ферраро-Флорентийская уния, которая, сохранив обрядовую догматическую часть православной церкви, признавала главенство папы, то есть главного архиепископа всея христианского мира. Угу. И поэтому часть греков из Византии сбежали непосредственно к папе. В частности, после чудовищных заключений попала туда и Софья. И там ею непосредственным воспитанием попала очень молоденькой девочке, попала туда ее непосредственным воспитанием, занимался ее опекун, кардинал Виссарион Никейский. Тоже грек, кстати. Угу.
И вот, значит, с нее пишут
портрет. Да, с нее пишут портрет, просто чтобы отослать.
А это был какой-то конкурс невест? Или...
Ну, чтобы представить девушку в лучшем виде, решили написать портрет. Это 1467 год еще вообще. Решили написать портрет и отослать ее в Москву. Угу. Так как у нас портретная живопись вообще в то время была неизвестна, то есть, в принципе, угу, это должно было произвести такое впечатление на Ивана Третьего, что он должен был просто жениться сразу, просто немедленно. Вот, ну, из нее пишут портрет, пишет ее художник в костюме 17 века, угу, плохо сделанном, кстати. Вот, а все это, кстати, картинка 3, посмотрите на этого идиота, охраняет их стражник в кирасе и, извините, бургиньоте, шлем с козырьком.
Чисто ну, Кортес.
Ну, это так, какой там Кортес, это года так 40-е, 16 века, вот никак не раньше, то есть, это какой-то такой адский анахронизм. Да, кираса вообще к истории никакого отношения не имеет, ее просто придумали, ну, где-то ее, видимо, в каком-то загашнике вытащили просто, одели на стражника. Стражник, кстати, потом сыграет вот не прямо сейчас, но потом ему неплохо достанется. Видимо, это такой отвратительный исторический внешний вид. Ну, а на 5-й минуте 23-й секунде, картинка 4, из Рима прибывает посольство в Москву. Текст нам сообщает. Москва, 1470 год. И по снегу, потому что понятно, Москва – это всегда снег.
Да.
По снегу скочит поезд под охраной неких всадников, прямо из Рима прибывших, у которых на спинах треугольные щиты с гербами Папской области. Треугольные щиты такой, просто тут обычный треугольный щит, он пропадает где-то к 30-40 годам 14 века. Тут у нас 1470 год. Что вы показываете? Я вообще не понимаю, зачем? Вот неужели трудно было просто не одевать эти щиты, если у вас нет тех щитов, которые были бы правильны в данном случае? Это же гораздо проще не одевать, чем одевать. И таким образом избежать лютого косяка.
У граждан вызовет недоумение слово «поезд», едет поезд.
Поезд, ну, это несколько карет, много лошадей, короче говоря, вот посольство.
Многие не понимают, что это по
от поехать. Да,
поезд, да.
Ну и в конце концов, к 5 минуте 40 секунде этот поезд оказывается в палатах у государя, великого князя. Некий боярин, я на тот момент еще не опознал, кто это, говорит буквально следующее. Государь, послы италийские от святейшего папы Сикста IV прибыли из Рима. Во-первых, папа Сикст IV, он же Франческо Делла Ровера из Урбинских, Делла Ровера, стал папой только в 1471 году. А речь про 70-й, напомню. В это время был папа Павел II. Кстати, рисунок 5 и 6. Посмотрите на этих прекрасных людей. Сикста и Павла. Так вот, Павел правил именно тогда, а Сикст IV правил позже. То есть, ну, просто, даже элементарно, ну, не посмотрели букварь по истории, чтобы какой-то хрени не спороть.
А имя Сикст – это шестой?
Да.
Шестой-четвёртый?
Шестой-четвёртый. Да. Ну, это же римское имя, там все называли детей очень часто просто по номерам.
Ты слышал известную шутку про 16-ю капеллу? 16-я капелла – это, оказывается, Сикстинская.
Вот. А этот шестой-четвёртый. Это ладно. Но этот боярин обозвал на официальном приеме публично своего начальника самого главного с таким диким нарушением дипломатического этикета, что это даже не знает, это даже не косяк, это залет. Потому что публично обозвать государя без титула, то есть без титула, это было, мягко говоря, нельзя. Из-за этого войны начинались, из-за того, что к государю обращались без титула.
Ну, это оскорбление, да.
Так, мягко говоря, тем более перед кем? Перед послами из Рима, который, в общем, идеологический соперник, так унизить, что Иван III назывался Иван Божию милостью, господарь всея Руси, великий князь Владимирский и Московский. Это малое титло. То есть потом там следовало, что он там тех земель, по большому счету его должны были полным титлом назвать. Ну, по крайней мере, первый раз при представлении. Но хотя бы мало, но его просто так. Эй, слышь, ты...
Вонятка.
Вонятка. Ну, это практически так, да. Потом я как-то сильно сомневаюсь, что православный боярин назвал бы папу римского святейшим. Нам он никакой святейший не был. И святейшим его вряд ли бы стали публично именовать.
Папа и папа.
Да, все отлично знают, кто это. Ну, правда, Сикст IV, Иван должен был сказать, я что-то не знаю, что происходит.
Кто?
Только что был папа Паша.
Да. Куда повладели?
Пашу, да. Ну, картинка 7, это, собственно, крупно показывают на 5 минуте 40 секунде. Кафтан боярина. Ну, кафтан боярина, подчеркну, сделан очень богато. Ну, того самого боярина, который нес херню. Кафтан очень узнаваемый. Ну, в общем, понятно, что имелось в виду, но... Вот это тоже такой типичный отечественный киноштамп. Это разговоры, собственно, те полосы, к которым крепились пуговицы и петли, на которых все это застегивалось. Вот у нас любят, что бы ни снимали, будто сериал «Стена», будь то дорогущий сериал «Софи», делать разговоры шириной так пальцев 3.
В то время как?
Делать, значит, подложечку в виде какой-то ткани и сверху укладывать то ли другую ткань другого цвета поуже, то ли шнурком какой-то узор выкладывать тоже шнурком другого цвета. В то время как это же 15 век. Да еще и в 16 веке кафтаны были с разговорами, но они были 5-15 мм. И это была или монолитная полоска ткани, одной и той же, там, как правило, дорогой, если про бояр, князей и прочее речь идет, то есть богатых людей. Или шнура, опять же, дорогого, там, золотого, серебряного, они узенькие. И вот такие вот разговоры широкие, это 17 век, это вот Алексей Михайлович, царь Тишайш, и то они всегда все равно оставались просто монолитным куском тесьмы, например, или там толстенного шнура. Вот зачем это делать, я не знаю. Я, правда, подозреваю, что все эти подложечки, они возникают из какого-то неуемного желания художников сказать, что они лучше знают, как оно было. Потому что у них есть там учебник по историческому сценическому костюму. Вот нужно его посмотреть и сделать еще красивее. Откуда все эти идиотские какие-то тесёмочки на жилетках, эти вот разговоры сконструированы непонятно как. Просто зачем, я не понимаю, когда можно просто посмотреть в той же самой государевой оружейной палате родные вещи 16 века хотя бы, и сделать так же, что мешает.
А потом эти люди смеются над фотографиями дембелей, где хороший аксельбан,
да,
сплетён из парашютной стропы.
Да. Вот, ну, на 5-й минуте 44-й секунде появляются стражники в кадре. Стражники Папы Римского, которые прибыли с ним, с его послами из Рима. Я грешным делом сначала подумал, что это наши, российские стражники, потому что там делают папские стражники уже, когда еще никто не пришел из послов, я не знаю. Тем более, что у них у всех, знаешь, так и так, белые рубашечки с красным кантиком. То есть, ну, явно что-то такие-то русские какие-то такие имеют в виду мотивы, как это киношники обычно видят. И я подумал, что это наши. Оказалось, нет, это не наши. Так вот, не наши, одеты в доспехи вообще 17 века, причем так хорошо второй половины. Там эти кирасы с такими массивными прямоугольными набедренниками, тассетами, марионы, как вот у испанских конкистадоров обычно изображают. Чувствую такого отвратительного качества, просто мать моя женщина. Причём это трогательно выглядывающая рубашечка, которая не закрывает ляжки даже до середины, но она должна быть или совсем короткой и прятаться под доспехом, что было бы нормально для европейского костюма, или если это русский костюм, он должен был закрывать колени, потому что понятно, что эти люди, они примерно из времени царя Алексея Михайловича, царя Тишайшего. И вот царь Алексей Михайлович... Картинка 9, кстати, это именно он. Он через 200 лет с неодобрением поглядывает на то, что происходит. Мало того, что не исторично, так еще и пидоров каких-то приволокли в палаты, потому что в таком виде может ходить только человек с традиционной ориентацией, мягко говоря.
Да. А они тогда прятались, не прятались? Нетрадиционные.
У нас в России, конечно, прятались. А у них там в Италии понятно, что там что только не было.
Как и сейчас.
В общем, нет, сейчас еще хуже. Просто больше стало. Да, картинка 10, посмотрите, там еще двое стражников. Они стоят с такими сложными щами на часах, что понятно, что им в самом деле нехорошо. Потому что у одного из них напялены к европейскому доспеху 17 века, восточный наруч кавалерийский 16 века, опять торчит идиотские рубашечки, а у другого те вот набедренники, ташки, которые к керасе крепятся, они просто рассыпаются, потому что между пластинами щели, что можно два пальца вставить. Ну и понятно, что одеты черти во что, доспехи рассыпаются, залет по службе фантастический просто. Да. Кстати, вниманию художника по костюму и ассистент-режиссера по костюму, если они думают, что эти ташки 17 века, тассеты набирались из полос, это большая ошибка. Они не набирались из полос, это был монолитный кусок железа, у которого эти полосы были ложные, прочеканенные просто, чтобы имитировать их. Они не могли так рассыпаться. Но это вам все не понять. К картинке 11 переходим. Пятая минута, 54-я секунда. Прибыли послы. Папские. Послы опять, это сразу вот они входят в кадр, и я сразу вспоминаю поэму 12. Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Это вот эти входят и вносят на своих животах вот такие опять пояса. Угу. Вот, блин, такие, покрытые непонятными бляхами. Причем понятно, что в целом и общем. Понятно, что имелось в виду костюм 15 века. Он отвратительно исполнен. Ну, в общем, направление мысли ясное. И сверху предел вот такой шириной с ладонь. Пояс. Блин. Такой ширины пояс в Европе носили бабы в это время. Бабы. Мужчина носил узкий пояс. Мужчине не нужно вот этих вот поясов носить вот такой ширины.
Только если он Тайсон.
Только... Да там все себя и так считали Тайсонами настолько, что уже не нужно было таскать широкого пояса. Зачем? Все и так Тайсоны. Да. Ну, послы прибывают в сапогах с хромовым отливом. Что просто блеск, я считаю, потому что припереться для нормального человека, облеченного тем более официальной миссией, к государю чужой страны в сапогах.
А почему нельзя в сапогах?
Ну, потому что в сапогах никто не ходил. Это все равно, что прийти, вот как ты сейчас придешь, я не знаю, поговорить. С Владимиром Ростиславовичем Мединским, значит, в таком в хорошем фраке, в галстуке и в болотных сапожищах. Или в чёлках от ОЗК. Ну, просто в Москве немножко сыро. Что ж делать?
А что они, как тетки в театр обувь с собой?
Так нет, ну а это же послы, они приехали, их должны были сначала поселить и накормить, естественно. В это время, с дороги-то люди, понятное дело, они пришли, переоделись во все чисто, и уже потом во всем чистом, помывшись, изгнав блох лишних, пошли к королю, царю, князю. Куда они там, собственно, приехали? Естественно, шли просто в туфлях, в сапогах в помещении никто не ходил. Зачем? Это просто неудобно.
Ну, только если это хорошие хромовые сапожки.
Ну, красиво, со скрипом. Надо еще было шпоры вот такие вот готические приделать и показать, как они в туалет ходят, которая система дырок в полу. Шпоры, конечно, обосрут сразу и в таком виде пойдут.
Бывали и такие случаи, да? Вы, как реконструктор, знаете самые страшные вещи.
Такие случаи.
Я вчера, кстати,
прочитал. С моим дедушкой
случились. Что ты врешь на самом деле? Оказывается, ты все врешь, потому что ты ходишь в древних шмотках, а нормальный человек в них ходить не будет. Поэтому доверять ни одному слову нельзя.
Подозрительный, то есть, да, очень.
Да. И что с дедушкой было, извините.
А дедушка, когда у нас советская армия обратно стали потихоньку вводить. Еще в Красной армии стали водить царскую форму с погонами и прочее. Их полковнику вернули шпоры. Ну и полковник тут же себе их привинтил к хромовым сапожкам красивым, напялил погоны и принялся как орел ходить по расположению, звякать очень так торжественно. Вот, ну, эти его похождения закончились неминуемо в туалете. Откуда он вышел? Имея шпоры слегка в говне. И принялся дальше ходить орлом по расположению, и никто не мог ему сказать: простите, товарищ полковник, у вас шпоры в говне. Но это было бы не понято. Так он до вечера и проходил.
Какой кошмар, блин.
Да, ну вот. А с послами такого не случилось. Шпор-то нету. Просто я не понимаю, если есть сапоги для кавалерийской езды, почему шпор нет для кавалерийской езды? Ладно. Да, послы все бородатые. Бородки у них чисто как у Арамиса из известного фильма «Три мушкетера». Это вторая половина 15 века, это расцвет возрождения. Возрождение чего? До античности же, разумеется, интереса к античности. Там 95% мужиков брились.
А у них уже были там какие-то стальные мегабритвы, которыми можно было качественно побриться?
Я могу сказать, что уже в бронзовом веке были бронзовые мегабритвы, которыми можно было качественно побриться. Вот ради интереса как-нибудь зайдем в Эрмитаж, покажу тебе, в экспозиции лежат бритвы опасные. Вот прямо такие же, как сейчас, бронзового века. И они до сих пор острые.
Ничего себе.
Их там только на ремне поправить, и можно применять, без сомнений. Ну, это же целый ритуал, опасные бритвы, бриться, понятно, нужно распарить сначала физиономию, намылиться как следует, потом тебе там это специалист обмахнет все лишнее. Да, ну, брились, конечно, в 15 веке.
У бродобреев, помнишь, были эти, вам как, с пальцем или с огурцом? Да. Для того, чтобы гладко
да,
выбрить.
Да, да.
Бродобрей,
да.
Пиха, упали с клиента урок. Ой, это было дешево, огурец дорого.
Ну, понятно.
Засеку заставлял.
Вот просто на картинках. 11-4 и далее. Посмотрите, Сандро Боттичелли, портрет Джулиано Медичи. Он выбрит.
А у нас-то это, я надеюсь, считалось признаком пидорастии, нет?
У нас не принято было бриться. Хотя, конечно, брились. У нас воспринимать всех мужиков в то время как таких страшных махнорылых упырей – это тоже большая ошибка.
Они же все как ваххабиты были. Не, я знаю, что тут подумал.
Не все, отнюдь. Есть отличные изображения того времени, там, 15-16 веков, где мужик просто усами, у него подбородок выбрит. Пожалуйста, это... Но это было не совсем общепринято и не очень модно. Любили ходить по-хипстерски, да. Но брились тоже в том числе. То есть, представляете себе русского вот того времени, чувака с таким мохнатым рылом, это, в общем, большое упрощение.
У нас вот бороды как-то не очень растут. Ну, типа, мы не таджики. Я в Таджикистане жевал, там у всех такие бороды застрелились. А я с кобами такая, все джигиты. У нас как-то пожиже с этим делом. И когда человек, у которого борода не растет, типа как у меня, отращивает ее вот так, ну как ваххаби отращивает, она какая-то безобразная во все стороны, торчит, неухоженная, вот эта волосня мерзкая совершенно. То есть ухода это вот аккуратно, чтобы было. Нет. Я правильно думаю, что этот человек создан по образу и подобию Божьему, и не твое дело вмешиваться в этот божественный образ, вот так вот должно быть, нет?
Ну, там каждый раз было по-разному, потому что... А вот сразу раз такие смотрят древние изображения и видят, что там все бритые такие, ну, слушай, наверное, деды-то были не дурнее нас. Угу. Ну, имеется в виду, что ребенок-то рождается без бороды.
Да.
Значит, нужно вернуть себя в исходное состояние, в конце концов.
Тонко, блин.
Вот. Ну, вот такая же мой любимый, опять же, картинка. Посмотрите, статуя Кондотьера Каллиони.
Мой любимец.
Да, он на огромном коне, такой мужчина в доспехах, с очень героическим лицом, на котором просто написано лет 30, наверное, в армии проведенных. Они все косили страшно под римские статуи, римские портреты и прочие римские мозаики. Там, как правило, люди бритые. Конечно, с бородами ходили в Риме тоже, но римский герой стандартно – это человек с бритым мужественным лицом.
Замечу, римляне со всего туловища шерсть удаляли постоянно. Это было модно. Отсутствие шерсти повсеместно.
Вот, да. Ну, в общем, бороды...
А Кондотьер – это вдруг кто не знает, это контрактник.
Нет.
Нет?
Нет, это проект-менеджер, который заключает контракт.
Кондотто, да. Это же контракт.
Контракт, да. Так это же человек, который курирует кучу контрактников. Это под его началом служат контрактники.
Главный контрактник.
Да, да. Так вот, прибывает, собственно говоря, посольство. Не просто так, а с портретом. Бояре, конечно, в шоке, увидев портрет. Что такое? Что это за баба? Ну и троллят послов всячески. Послы делают вид, что ничего не замечают, и сразу заходят с козырей. Они говорят, папа за девушку предлагает 5000 дукатов приданного. Ну а самый главный смешной боярин сразу какого-то местного итальянца, который там подвязается, ага, спрашивает, эй, Фрязин, я ничего не понимаю, скажи, сколько это будет по-человечески. Ну и Фрязин, не моргнув глазом, говорит, а 50 гривен. И все говорят.
Сам-то понял, что сказал.
Вот, да, ну это гривны, это 204 грамма. 50 гривен. Несложно посчитать, это 10,2 килограмма. А дукат это 3,5 грамма золота. Причем гарантированно непорченного, высокопробного золота. Это 17,5 килограмм золота. Немножко больше, чем 10,2. То есть Фрязин он еще и считать не умеет, или просто врет, или бояре дурачки.
Или все идиоты.
Или все идиоты. Кстати, похоже, что все.
понял, тоже с арифметикой плохо. И такие вещи всегда обидны, блин.
Да, я просто точно помню, сколько весит гривна, сколько весит дукат. Я поэтому немедленно схватил калькулятор дрожащими пальцами. Натыкал.
Поближко-то.
Да. И прикидывал, что, в общем, 5000 дукатов – это очень серьезный взнос.
17 кило, да.
Да.
То есть, это по-царски, да?
Ну, нормально. Да. Нормально. Ну, 17 килограмм золота – это никому вообще не повредит. Так-то.
Даже сейчас.
Особенно сейчас. Про посольство. С посольством тут, конечно, все показали через одно место. Потому что посольство с предложением руки наследницы Константинополя прибыло в 469 году в Москву, а не в 70-м. Угу. И возглавляли его никакие не итальянцы, как-то показали в фильме, а грек, собственно говоря, по имени Юрий. Вот. И портрет-то, собственно говоря, доставил работы Милоцца да Фролли, доставил тот самый Фрязин, который только что сильно врал по поводу валютки.
Не мог сосчитать.
Валютки, да, ошибся. Звали его у нас Иван Фрязин. По-итальянски он был Джан Батиста де ля Вольпе, то есть лис де ля Вольпе.
Жан Батист – это по-русски Иоанн Креститель.
Да. Жан Батиста де ля Вольпе.
Фрязин сразу напоминает.
Итальянец просто.
Свидетели из Фрязина.
Да. Вот Фрязин – это итальянец. У нас его просто звали запросто. Какой Джан Батиста де ля Вольпе – это ж не выговорить.
Да,
будешь
да.
Просто Фрязин, Ваня. Вот. Так он только прибыл тогда туда, это он портрет привез. Софья.
Нафига это перепридумывать?
Я вообще не понимаю, мне это просто бесит ужасно. Вы думаете, что вы умнее, что ли? А что, ваши эти заходы, они интереснее будут зрителю или что? Почему?
Как говорят наши социально близкие, не умничай, поумнее тебя есть в крестах.
Словом, переговоры заходят в тупик, потому что наши никак не решаются вот прямо так взять, знаете ли, и какую-то непонятную девку из-за границы выписать. Надо подумать еще немножко. Это, кстати, правда, потому что думали очень долго, переговоры были сложны, длились 3 года.
Ого.
С 1469 по 1472, прежде чем все-таки все согласились, что да, да, знаете, надо жениться.
Таки да.
Таки да, да. Ну, собственно, для Ивана, это, для Ивана III это было очень важно, потому что у него первая жена только что умерла. Угу. И хотя наследник у него был, но он был один, а это большая зона риска, потому что нужно было срочно толковую девушку, которая бы нарожала еще запасных наследников на всякий случай.
Ну, соответственно, хороших кровей
девушка. Обязательно должна. Хороших кровей, кого попало нельзя, потому что, ох, там могли быть проблемы из-за этого. Да, ну пока переговоры заходят во временный тупик, на 13-й минуте 7-й секунде мы возвращаемся в Рим. Софья принимает ванну немножко. В рубашке, конечно, все прилично. Ну и тут в ванну забегает ее ошалевший брат Андрей. Просто вот так в ванную комнату взял и ворвался. Брат Андрей, мало того, что просто ярко выраженная невежа, так он еще и одет, очень криво сшитый. Причем именно что криво, просто криво сшитый. Он не просто там не реконструкция, не исторично, он просто хреново сшит. Костюм 17 века, вот верхний, дублет.
Я уже...
И самое главное, у него этот дублет дополнен кожаными байкерскими штанами, Карл.
Клим Александрович, я уже теряюсь. Что ты сказал, что там с душой деньги вложены, и
нет,
всё
красиво? Нет, я сказал, что всего много.
Кого не возьмешь?
И это много, оно в самом деле как бы его много, потому что если вспомнить сериал «Стена», там у них, грубо говоря, один кафтан на всех, и даже воеводе не досталось, понимаешь, какое-то рубище черное, сраное, понимаешь?
В говне!
Да, там, по-моему, всего бюджета хватило только на это, киношную грязь, всех измазать. Ну и там спецблох в парик бороды подпустить Серебрякову, чтобы он чухался убедительно постоянно. Да. Я ничего не вру, это вот картинка 12. Брат Андрей в кожаных байкерских штанах. Посмотрите, пожалуйста. Да, ну а брат Андрей сообщает Софье, что немного задолжал герцогу Карачёлу, и поэтому обещал свою сестру за него отдать. Вот так. За долги.
Как у них интересно все устроено.
Ну, дело в том, что я не знаю.
А вот герцог это ровня, не ровня, это вообще ни о чем.
Ну, не, герцог это, во-первых, это перед королем ближайшая ступенька, это много.
Это как у нас граф?
Нет, граф ниже герцога. как у нас князь. Герцог – это князь, фактически. Вот. Но, не знаю, был ли брат Андрей что-то должен герцогу Карачёву, но за герцога Карачёва его папа Павел II собирался выдать. Никак не Андрей. Что Андрей никого никуда обещать не мог, потому что он при папском дворе был величиной около нуля. Это был изгнанник, изгой, который жил просто милостью папы, фактически. Он взял свою сестру, кому-то обещал, между прочим, на которую у папы есть серьезнейшие планы. Да вы о чем вообще, молодой человек? В своем уме? Придите в себя. Обещал он ее за долги. С ума сошел.
В карты проиграл.
Да.
А она ему что?
Чтобы исправить такую оплошность, византийская принцесса немедленно пробивает брата по морде. Вот. Ну, а в это время хитрый кардинал Виссарион Никейский и папа Сикс IV, на самом деле Павел II. Впрочем, там всех папы говорят один и тот же мужик. Угу. Неважно, это Сикс, Павел или кто еще. В общем, они решают дать Софочку все-таки за московита для лоббирования униатства. Угу. Что, в общем,
здраво.
Так оно и было. И вот мы в Москве. На 15-й минуте 7-й. В секунде первой серии в палаты врывается Иван III с криком: «Ведомо вам, за какое дело радею!» Все молчат, ну, понятно, что все ведают. Вот. Ну, при дверях стоят два дятла опять в чемпионских поясах, вот таких вот поверх кольчуг, и с вот такими 70-сантиметровыми совнями. Ну, совни – это, грубо говоря, сабля на древке, да, боевая коса. Ага. Вот они, как правило, в 15 веке это было не сабля на древке, это было копье с одним лезвием. То есть, они были довольно скромных размеров. А таких вот гигантских совен я вообще не знаю, где они такие видели-то. Это какая-то японская нагината уже получается. Черт его знает. Ну, ладно. Да, картинка 13. Посмотрите, дятлы с совнями. И князь. Да, но под тем соусом, что он радеет за объединение государства, князь сообщает странную боярскую стратегию, что так как он радеет все-таки за объединение государства, нужно жениться на Софье. Угу. Как это связано? Я вообще не знаю. Его предыдущая жена, видимо, сильно мешала объединению государства, которое ему наследника оставило Иван Ивановича Молодого. Все, опять же, молчат. Ну, и главный боярин, который только что троллил послов, сообщает, что молчат все, потому что боятся. И тут Иван III сообщает всем, что ну, тогда я пойду, а вы покуда побойтесь. И уходит. Зачем этот диалог был нужен, я вообще не знаю. Но к римскому престолу устремляется уже русское посольство забрать Софочку. Естественно, сразу боярство раскалывается на две части. Одни категорически не хотят, понимаете, брака с непонятной итальянско-греческой девкой, а другие, наоборот, категорически хотят. И вот те, которые категорически не хотят, учиняют засаду с целью посольства перебить.
В ту сторону подъедет, да?
Да. Да. Ага. В советских лесах перебить его, поймать и перебить. На 19-й минуте 11-й секунде, картинка 14, русские ниндзи сидят на деревьях и готовятся напрыгнуть на посольство.
Как финские кукушки.
Да. Вот у одного ниндзя мы обнаруживаем, опять же, незаменимый пояс шириной в мужскую ладонь на двухшпеньковой пряжке. Надо сказать, что конские подпруги не были таких размеров. А тут пояса все лучше и лучше, все больше и больше. Это как советские компьютеры, лучшие в мире. Почему? Потому что они больше всех. Вот. На картинке 15, посмотрите, пожалуйста, очень наглядно, русские ниндзи носят не только кожаные пояса с шириной в ладонь, но еще и немного кожаные маски.
Oh.
О, да. Наверное, имели в виду скоморожьи личины, но очень похожи на реквизиты из фильма «Техасская резня бензопилой» или «Криминальное чтиво».
Лезерфейс, блин, да.
Или «Криминальное чтиво». Там такой был персонаж, животное. Вот прямо очень похоже.
Так, это был
бодите животное.
Гимп. Это урод.
Ну, да. В плохом
и переводе. И даже немножко Ганнибал Лектор прослеживается, да?
Да. Вот. Ну, а русские сопровождающие слышат, как пересвистываются ниндзи, на птичьем языке и говорит: ага,
суки.
Вот. И пугают ниндзи. Ага. Так что те засбоили и дали отбой нападению. Вот. А потом главный убийца оправдывался перед боярином, что был плохой из меня душегуб.
Раньше-то был хороший.
Да, да, да. Тут опять, пока он с боярином общается, этот убивец, показывают эти чудовищные кафтаны. Кстати, это опять рисунок, картинку 15, посмотрите. Опять с этими вот адскими разговорами эти кафтаны. Зачем это нужно было делать, я вообще не понимаю. Это вот дюйм какой-то монохромной тканевой подложки, сверху шнурок, уложенный вот так вот змейкой, что не имеет вообще исторических аналогов. Вообще, вы слышите, совсем. Зачем это было придумывать? Бог его знает. Вот на рисунке 15.1 сравните с ферезью Ивана IV Грозного из оружейной палаты Московского Кремля. Там фильм неподалеку снимался. Что было не зайти посмотреть экспозицию, я не знаю. И тут же, как у бедных это выглядело, его же власеница для молитв. То есть из грубой ткани.
Надо для молитвы надо было переодеваться.
Ну, чтобы выйти в люди, можно было показать, как ты самоуничижаешься, что ты выходишь к Богу не в золотой парче, а как все. Угу. Вот. Вот это власеница, опять же, там то же самое, только простая ткань. И на самом кафтане, и на разговоре. Очень... Ну, это узенькие, узенькие полосочки.
А название власеница – это... Просто тряпка.
Сплетённая из волос,
значит. Из волос?
Да.
Человеческих?
Ну, нет, конечно.
Лошадиных?
Да. Ну, грубая, грубая ткань.
И что, она мерзкая?
Ну, она мерзкая, да, специально, чтобы ты не думал о своей плоти отвратительной, а возвышался духом. Да, ну, словом, посольство в Риме. Во дворце кардинала Виссариона Никейского русский посол, боярин, бритый на лысо, устраивает дебош, вырубает стражника того самого в Бургиньоте. Да. И сообщает, что без принцессы никуда не уедет.
А зачем дебош? Ему отказывают или что?
Ну, там очень странно все показано, потому что его папа отказывается принимать. Это чушь. Угу. Почему, собственно говоря? Это такого не было. Но мне сразу вспомнился рассказ Александра Покровского из сборника военно-морских историй «Расстрелять», там, где пришел капитан к интенданту выбивать ремонт батареи центрального отопления в казарме. Ему сказали, что денег нет. Тогда он поставил на стол 3-литровую банку и сказал, что пока денег не будет, буду жить у тебя и гадить в эту самую банку. А когда особист попытался ему возразить, он сказал, что «а если будешь много разговаривать, то гадить начну прямо сейчас и мимо банки». Вот что-то такое выдают и русские послы, что никуда не уйдут без принцессы, и гадить начнем прямо сейчас мимо банки, вон, посмотрите на стражника. Да, переводчиком, кстати, придем этот самый Иван Фрязин при русском после. Да, ну... Наконец, папа понимает, что так просто от наших не отделается, принимает их у себя.
Бабу придется.
Бабу придется отдавать, да. На картинке 16, там тронный папский зал. Папу сторожат какие-то дебилы с алебардами 17 века, причем второй половины. Напомню, речь про 15 век. Ну а русский посол подозрительно зыркает по сторонам, пораженный накалом анахронизма, который набросился на него даже в Италии. На картинке 17 можно посмотреть, как лысый посол притворно соглашается на все условия папы и воевать с Турцией, придёт униатство, ну, короче, просто нужно забрать принцессу. Угу. Ну, а сопровождает все, конечно, вот таких размеров пояс из светлой кожи, который висит, ну, любой дембель обзавидуется, то есть держится почти вот... Почти на грани фола пояс держится, еще немного, и...
То есть бляха на половом органе.
Да, положено, да, 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 да. Софья сообщает, что пора в Москву. Софья орёт: в какую Москву? Я никуда не поеду. Но приходится ехать. Нам показывают стрелки, которые бегут по карте в духе фильмов про Индиану Джонса.
Прямо в Москву.
Да, и все это ведет в Москву. Авторский текст сообщает нам, что ехали-ехали, наконец приехали в Колывань, то есть в Ревель, то есть в Таллин, угу, где пересели на сани и поехали до Москвы. Но товарищи из Любека, посольство выехало 1 сентября, а в Ревель приехала 12 сентября. Они точно в сани сели? Или я стою на асфальте в лыжи обутый? То ли лыжи не едут, то ли я не в порядке. Да, ну, это 1472 год, 12 сентября. И дальше нам сообщают, что оставшийся путь до Москвы через Псков и Великий Новгород ехали в стужу и метель. Ну, 12 ноября Софья въехала в Москву. Понимаю, погода у нас не подарок, но как-то про метель, по-моему, это с перебором даже для нас 12 ноября.
Жуткая Москва, да, всегда снег.
Да. На 33-й минуте, 30-й секунде сидят бояре, великий князь и наследник Иван Иванович Молодой в некой горнице. Это первое явление наследника, он потом сильно сыграет. Наследнику тогда было 14 лет, показана такая оглобля лет 19. Угу. Ну, там, кстати говоря, все персонажи, которые есть, они не молодеют, не стареют, ничего с ним не происходит. Они как появляются в первой серии, так до восьмой и существуют. Неизменно фенотипически совершенно. Да. Ну, а потом на 34-й минуте 30-й секунде бояре скопом жалуются митрополиту Филиппу I, что приехала вавилонская блудница, а с ней латинские бесы, которые сейчас всех перекрестят в униатство, а главный бес-легат несет перед посольством латинский крыш, то есть крест. Тут владыка отмачивает: латинский крыш? Если в эти ворота латинский крыш внесут, ваш владыка через другие ворота выйдет. Скажите князю. Ну, коллеги, владыка Филипп, возможно, был противником брака Ивана III и Софьи, мы это не знаем точно. Угу. То есть, есть некие данные косвенные, что, возможно, он был против. Но латинский крыш, как и все православные, он почитал просто за крест, потому что в православной религии, в православной конфессии все кресты одинаковые. Нам все равно, какой он там такой, какой, пофигу. В центре обиделись не на форму креста, а на явно выраженный религиозный характер миссии. Угу. То есть, эти гады, латинские бесы, не скрываясь, ехали по Московской области, сообщая всем, что сейчас вас будем наставлять на путь истинный, выкатив все свои религиозные символы, которые привезли с собой. И вот на это-то обиделся не владыка Филипп, а лично государь Иван III, который послал Фёдора Давыдовича Хромого с наказом. Посла к тому легатосу, чтоб не шел перед ним крыш, после чего боярин крыжи у легатоса отнявши, да в сани положивши, и убоявшийся легатос. Кстати, конфискат до сих пор хранится в государево оружейной палате под названием Корсунский крест. Это из горного хрусталя крест, оправленный золотом. Неплохо. Очень красивый, картинка 17.1.
Неплохо конфисковали.
Да, ну а по поводу латинского крыжа и того, что сейчас я вообще отсюда уйду, обидевшись весь такой. У нас главный собор страны, Успенский, вот его купола украшают те самые корсунского типа кресты. Вот один в один. Картинка 17.2. Крест Успенского собора из альбома Солнцева. Русская старина. Да. Ну, в кино, кстати, легат тащит никакой не корсунский крест, а просто какое-то деревянное изделие с гимнастом. Непонятно было, почему, собственно, хрестоматийную вещь было не скопировать, я не знаю, это не так сложно. Ну, в общем, бог с ними. Невесту встречают не ласково, потому что, во-первых, прибегают люди отнимать латинский крыш, во-вторых, очень сильно волнуется публика, когда Софья показалась из воска, ее немедленно закидали снежками.
Какая встреча с особой царской кровью.
Да.
Дворяне забрасывали, бояре?
Да, нет, там все подряд. Вот, ну, а люди, которые, собственно, отбирали крест, они еще и там как-то с Софьей как-то ей плохо говорили. Вот. Ну, и в конце концов Иван-то встречает лично уже, наконец, свою невесту, припроваживает ее куда положено, и потом собирается казнить тех людей, которые неласково встретили его невесту. В частности, несчастного этого Фёдора Давыдовича Хромова, выволакивают на лобное место такой адский палач с огромным топором, так кладет его, значит, на плаху, после чего Хромой начинает выступать, что тот за веру православную топил, люди добрые, а вы меня как это, а, князь, как же ты так можешь, после чего князь так это своему подручному так подмигивает, так это, и говорит, четвертовать его!
Чисто Саша Бэрон Коэн, да?
Так хочу. Да, ну, появляется Софья, спасает, всех отмазывает, говорит, все нормально. Я сейчас вам тут срочно перекрещусь вторично в православии, не надо никого казнить, все хорошие. Ну, это, конечно, бред, потому что это была инициатива лично Ивана. Никто, естественно, Софью даже пальцем не трогал, просто отняли крест, просто попросили, что ну что вы тут выступаете, а? Вы с посольством прибыли или с религиозной миссией? Если с религиозной миссией, мы вас поколотим. Не хотите, тогда вот положите крест сюда и ступайте по делам, собственно говоря. И Фёдор Хромый дожил до 1483 года спокойно, совершенно никто его не пытался казнить. Словом, все складывается непросто, но хорошо. Иван знакомится с Софьей, она дарит ему трон Василевсов костяной. Ну, тот самый, который вырезали только при Иване IV. Вот. Ну, а на 42-й минуте к митрополиту Филиппу прокрадывается папский легат в покое, где передает ему папское послание, ну, и там сообщается, что, между прочим, князь обещал принять унию. После чего следует адская сцена, где митрополит ночью врывается в опочивальню к князю, наставляет его в вере, говорит, что он его духовник, непотребство на Москве не потерпит. Да, ну, в общем, князь должен был бы очень-очень удивиться, что ночью к нему врывается духовное лицо, что-то от него требует, сообщает ему, что оно его духовник, хотя оно не было его духовником.
А допустимо ли это вообще там в спальне-то лезть?
Так это как-то вообще как-то немного с перегибом. Там вообще этот митрополит, кстати, митрополит там тоже все время один и тот же. Угу. Там их 4 человека сменилось при Иване, но он все время один и тот же. Вот так вот этот сборный митрополит ведет себя по отношению к князю весь фильм просто за пределами добра и зла. В частности, в 4-й серии он просто, не говоря худого слова, дал ему леща так по лбу. Я даже не знаю, что бы с ним сделали, если бы он такое отмочил, но он просто не мог физически этого сделать, потому что это было, ну, за границами того, что в принципе могло быть. Митрополит не мог дать леща великому князю. Это могло бы быть теоретически возможно, если бы он был бы еще маленький недоросль, и в храме, во вверенном митрополиту, принялся бы что-нибудь отчебучивать. Теоретически возможно, тогда он мог бы его так одернуть. Но взрослому князю дать по лбу, ну вы чего, с ума сошли, что ли? Это ж ну как-то... Да. Словом, после хорошего пистона, который владыка вставил великому князю, князь вынужден в расхристанном виде бежать на улицу ночью, где он находит свою невесту, и выясняется, что невеста говорит только по-итальянски. Они не могут с друг с другом никак общаться. Через переводчика князь угрожает, чтобы завтра немедленно крестилась по новой. Угу. Или все плохо вообще, поедешь домой обратно к папе. Все это очень удивительно, потому что Софья гречанка, у нее вся ее свита была греческая, она общалась постоянно с греками, и ну, она совершенно точно говорила по-гречески, не только по-итальянски. Это ее родной язык. Угу. И Иван III тоже говорил по-гречески, как образованный человек своего времени. В чем была проблема коммуникации, я не понимаю. Софья весь фильм, все 8 серий, даже когда она якобы выучивается ровно говорить по-русски, она говорит с каким-то акцентом постоянно, который, видимо, создатели фильма считают за итальянский. Но откуда бы он у нее взялся? Вот мне интересно. К тому же 3 года девушка ждала, когда она поедет в Москву. Угу. За это время можно выучить любой язык, даже китайский.
Могла бы поднатаскаться.
Вот, да. Тем более, что она же отлично понимала, что общаться-то ей придется не только со своим мужем, но еще и с подданными, для чего нужно точно знать их язык. Как неглупая женщина, она наверняка предприняла некие шаги. К 1477 году наступает война с Новгородом. И за всем наблюдает митрополит Филипп, очень насупленный. Ну, насупленный он, понятно почему, потому что умер в 1473, а тут 77, а он все еще жив почему-то. Как-то приходится соответствовать попику. Иван Фрязин показывает Ивану Третьему золотой рубль. Так и говорят в кино. Золотой. Вот, смотри, золотой рубль. С одной стороны, вот, смотри, двуглавый орел, а с другой стороны, твой портрет. Ха-ха-ха, как здорово. Ловко придумал. Ну, это особенно ловко, потому что первый рубль отчеканили только в 1654 году при Алексее Михайловиче. И он и то не пошел в употребление. Это просто был некий опыт. При Иване Третьем чеканили деньгу, копейку. Вот, да, кстати, Иван Фрязин, Джан Батиста де ла Вольпе, это 77-й год, он после 1472 года в русских источниках не упоминается. Он попал в очень нехорошую историю, после которой его непонятно, то ли его это в итоге, то ли просто услали со двора. В общем, мы больше его не знаем. Дело в том, что когда он приехал с Софьей вместе в Москву, он привез с собой группу итальянцев, которые ехали через Москву в Большую Орду с целью подговорить их напасть на турок. Ну, папа с турками был в плохих отношениях, по понятным причинам, а поэтому он подбивал на них напасть вообще всех, кого только мог. Ну и, конечно, татар. А наши, когда поймали их на границе, потому что бдительные очень были, почему-то решили и сообщили об этом Ивану Третьему, что папа подговаривает Орду напасть на Русь. Потом, конечно, разобрались, что на самом деле он на турок подговаривает напасть Орду, но осадочек остался. Вот. И Ивана Фрязина выпинали со двора.
Попал в непонятное.
Попал он в непонятное. Но тут это ничего сценаристам не мешает, он остается в Москве и чеканит золотой рубль. И тут прибывает Аристотель Фьюраванти, знаменитый литейщик, инженер, строитель, архитектор, конструктор и изобретатель из Италии.
И немножко фальшивый монетчик.
Ну, это, конечно, нет, это ложное обвинение, его там оговорили, ну, в общем, неважно, известнейший человек, в том числе и русской истории. Аристотель собирается развернуть большое храмовое строительство. Зачем его и позвали, собственно говоря, в том числе. И тут митрополит Филипп покойный неимоверно жжет, сообщая, что строить Успенский собор должны русские мастера по образу и подобию Владимирского Успенского собора.
А тот кто построил?
А тот построили итальянцы, о чем знали все, кроме Аристотеля Фьюраванти. И то, он когда его увидел, он сказал: «А, так это же братухи строили».
Точно. Узнаю брата Коля.
Да. Да. Тут, конечно, Софья вообще просто начинает учить Аристотеля Фьюраванти, как правильно строить надо. Она, надо понимать, крепко разбиралась.
Да.
Она сообщает ему, что нужно храм делать не как это вот старое, уважаемая постройка во Владимире, нужно делать так более воздушным, солнечным, чтобы было больше света. Я думал, это Фьюраванти предложил его таким сделать, более легким, чтобы можно было поставить менее глубокий фундамент, чтобы у него было больше места внутри, потому что если посмотреть на Владимирский Успенский собор, это адских размеров гигантское сооружение, но внутри оно очень маленькое, просто потому что оно собрано из очень массивных несущих конструкций. А Успенский собор в Москве – это уже нового поколения постройка, на самом деле собрано на довольно тонких опорных колоннах, там много места внутри, на самом деле очень светлый. Эта инвенция была именно итальянская. Мы сами такого сделать еще просто не могли. У нас инженерное искусство в то время не поднялось до таких высот. Заслуга Фьюраванти. Ко двору прибывают братья Ивана III. Андрей, Борис и Юрий Васильевич. Они приезжают, собственно, на венчание. В гости. И вот когда они прибывают на венчание, я аж подпрыгнул, потому что Юрий Васильевич умер 12 сентября 1478 года, аккурат к приезду Софы. Тут что-то как-то он не очень умер. Ну, это, в общем...
Крайне вольно обращаются с датами, смертями, днями, должностями.
Причем это же проверить-то элементарно, это все из школьного учебника известно. Да, ну а вместе с Софьей имеется некая итальянская служанка Лаура, крайне блядского вида, которую постоянно папский легат подговаривает делать нехорошее, в частности, всех отравить. Ну, потому что там с судьей не срослось, и он стал там всячески гадить по фильму. И Лаура отравляет зачем-то Юрия, который уже к тому времени, повторюсь, был мертв. Ужасная залипуха, зачем это нужно было сделать, не ясно. Но, в общем, она его отравляет. И, естественно, из-за наследства брата Иван со своими выжившими братухами Борисом и Андреем сцепляются. Потому что Иван присваивает все братнее имущество к казне. А молодшие говорят, что она нас-то забыл, и у них случается местничество из-за наследства. В кино Иван, не говоря худого слова, просто сразу посадил их в тюрьму. Он просто в подвал, на солому.
Отправил на подвал.
Да. На самом деле, братья нормально сбежали. Причем не то, чтобы они из Москвы сбежали, они нормально приехали в свои княжества. Взяли дружины, взяли родственников и поехали служить в Литву. Ага. По проторенной дорожке. Потому что если кто-то был недоволен московским великим князем, ехал в Литву. Если кто-то был недоволен великим князем литовским, ехал, наоборот, в Москву. Вот. А Казимир IV их не принял, потому что существовал договор. Помнишь, мы как-то об этом говорили, что диссидентов не принимать. И они поехали в Псков, в Новгород, по-моему, сначала они поехали. И Новгород их не принял тоже, тогда они поехали в Псков. И Псков их не принял, после чего пришлось, ну раз уж так сложилось нехорошо, ехать к брату на предмет покаяться. Никто их не сажал никуда, и они вместе сражались на реке Угре в итоге. Постепенно назревает поход на реку Угру. 1480 год. В спальне Иван рассказывает Софье, что татары грабили Русь 300 лет. 300 лет головы не поднять. Я, так как плохо считаю, это внимательные зрители неоднократно уже выясняли и уличали меня в неверных подсчетах. Я взял калькулятор и посчитал. Значит, в 1237 году татары приехали на Русь. К 1480 году у нас получается 243 года. Откуда 300?
Как нам подсказывает калькулятор.
Да. Вашу мать, откуда 300? А, собственно, грабили дань, регулярный выход мы платим с 1253 года только. С 1257 года только. То есть, получается, 223 года. То есть, 300 лет, ну, никак не нарастает. Вот, тем более, что, наверное, уже с Василия II Темного мы именно выход-то и не платим, мы только поминки платим, подарки, то есть откупаемся от набегов. Да. Ну, а Иван-то нам потом и сообщает, что наконец-то кончилась ига. Сбросили татар. Вот, наверное, это он только что прочитал советский учебник истории. Потому что Иван III не знал, что кончилась ига. Во-первых, он не знал, что такое ига. Он такого слова не знал. Это слово только-только, буквально где-то в это время, в далекой Польше, придумал Ян Длугаш. Югум барбарикум. Варварское ярмо. Это во-первых. Во-вторых, даже победив хана Ахмата на Угре, Иван III не мог знать, что ига в самом деле кончилась. Это мы теперь знаем. Он этого не знал. Но, однако, он-то несёт в экран, не говоря вообще худого слова, не моргнув голубым глазом. Да, военное дело в фильме начинает жечь напалмом сразу. Во-первых, при осаде Новгорода чуть раньше опять появился тот самый трибушет.
Опять,
да, он просто неубиваемый, бессмертный трибушет, правда, лучше сделанный, но все равно пушек не хватает. Во-вторых, авторы синема, обсуждая план похода на Угру, придумали некий таинственный встречный полк. Знаю передовой полк, сторожевой полк, большой полк, полк правой руки, полк левой руки.
Засадный.
Бывает засадный. Что такое встречный полк? Кого-то встречать?
Почетный караул.
Да. Во-вторых, боярин Данила сообщает, что уже отправил пушкарей на Угру со своей дружиной. После чего, ну, татар задержать, угу, пока основные силы соберутся. После чего, я думаю, что Иван III должен был обильно вспотеть, посидеть, вырвать бороду сначала себе, потом Даниле. А потом набить морды всем окружающим просто от чувств. Потому что
от избытка, да?
От избытка. Потому что только что ему сообщили, что большой царев наряд, то есть осадная артиллерия, была отправлена на Угру встречать татар с дружиной одного князя. Ну, там будет человек 200 в лучшем случае. И понятно, что вот это все должно остановить Орду вместе с пушками. То есть понятно, что только что татарам подарили все пушки, которые были. Да, этого, естественно, ничего этого не было даже приблизительно. Как это было, я расскажу. Да. В это время во дворец прибегает слегка обосравшийся Аристотель Фиораванти.
Роняя кал.
Сообщает, что он хочет сдернуть из Москвы, потому что сейчас придут татары и будут всех убивать. Все пропало, шеф. Хочу домой. До Италии не доедут. Софья ему, конечно, Софья общается. Софья ему говорит, что ну, у моего мужа очень большое войско и много пушек. А он говорит: не самых лучших пушек, миледи, сеньорита. Он сам их лил. Что они вообще несут? Ну и он мало того, что их сам лил, он как любой артиллерийский мастер того времени, литейщик, он из них же сам и стрелял. Потому что эти большие, супердорогие мегапушки, угу, их обслуживали те, кто их изготовил. Потому что это было лучшей гарантией того, что если они разорвутся, эти пушки, то у тебя будет сильнейшая мотивация делать так, чтобы они не разорвались, потому что при выстреле ты будешь находиться рядом, а сам их будешь наводить.
Высокотехнологичные.
Да. Нано-пушки. Да. Бронзовые. Да. В четвертой серии марш русского войска на реку Угру – это просто безумие какое-то. Я такого даже представить не мог. Во-первых, там почти все пешие, но в доспехах, в кольчугах, в панцирях. Этого быть не может в принципе, потому что пехота у нас доспехов не носила в это время. Во-вторых, все со щитами. Причем щиты такие жуткие, какие-то деревянные, какие-то кругляши, обитые какими-то, знаешь, как из советских столовых мороженец такие были. Все какое-то ржавое, какое-то анальное, все отвратительное. Это все пешком, понимаешь, двигается. Если у человека была кольчуга в 15 веке, это был, блин, это был всадник. Точка. Никаких других вариантов не было. Пехота у нас в это время была только одного типа, которая могла выйти в дальний поход. Это пищальники. Люди огненного боя. Стрельцы будущие, грубо говоря. То есть это все выглядит вне понятия историчности вообще. Просто вообще. При том, что матчасти туда вкачано много, это стоило дорого. Почему нельзя было сделать с такими же усилиями то же самое, но правильно? Я не понимаю. Что мешало-то?
Загадка.
Просто загадка. Взять 50 человек одеть, а там одето гораздо больше, чем 50. Одеть их, посадить на коней и расклонировать на компьютере так, чтобы они там за горизонт уходили. Это небольшая техническая сложность, откровенно говоря. Сам Иван III облачен в доспех. Назовем его зерцалом. Ну, кто не знает, зерцал – это доспех из очень крупных металлических пластин, центральная из которых круглая, собственно говоря, повторяет по форме зеркала, откуда и зерцало. Угу. Зерцало, одетое поверх кольчуги. Фактически, это очень-очень отдаленное подобие крайне хреново сделанных индийских зерцал века 17-18. В 15 веке аналогов просто не существовало вообще на планете Земля. Самое главное, к зерцалу снизу подвешены некое кольчато пластинчатая прямоугольная защита паха. Как пояс цингулюм у центурионов, знаешь, который так висел из суспензориев составленный. Я вот прям вижу, как это происходило. Это сделали это вот. Ну, назовем это условно зерцалом, хорошо. Выглядит оно, кстати, неплохо. Само по себе показали режиссер. Режиссер сказал, что я что-то не верю, а что у него пузо-то все голое, что это там за кольчуг болтается. Ну-ка, закройте. ассистенты по костюму сказали, что есть.
Есть.
И немедленно придумали такую херню прямоугольную, которая закрывает все самое ценное. Потом Ивана Третьего, актера Евгения Цыганова, попытались посадить в седло, и он не смог, представляешь? Потому что это прямоугольная хрень, она просто его не пускает. После чего ее взяли и разрезали посередине напополам. Так что она мало того, что болтается непонятно где, так еще и не закрывает ничего. Выглядит настолько идиотски.
Слушай, люди совершенно откровенно старались, думали.
Да, да, у них инженерная мысль воспарила над столом. Да, картинка 18, это вообще супер. В четвертой серии на 48-й минуте нам показывают татар, наконец, которые приехали на Угру. Хан Ахмат там такой, слушай, такими бритый налысо в Малахае. И чудовищные кожаные кацавейки, стёганые в ромб, с вот такими бляхами, которые сверху приделаны.
Мурза такой.
Такой, вот. И круглой тарелкой на пуч такой. Кацавейка, понятное дело, символизирует азиатскую эту бригандину, куяк. Угу. Мягко говоря, попытка не удалась. Во-первых, это хан. Это самый богатый человек в степи, самый большой байджигит и вообще, он должен быть просто красивый. Он не может ездить в каком-то лисьем Малахае, который, блин, ну это какая-то бомжатина, короче говоря. По-другому, он должен быть в красивой парчевой шапке, в тюбетейке. Этот куяк у него должен быть из парчи или из бархата сделанный, по персидской последней моде, красного какого-нибудь цвета.
Просто дорого,
блядь. Просто он должен быть дорогой до ужаса. Вот. И во-вторых, это вот кожаная простежка, ромбическая простежка, эти бляхи. Ну, товарищи, вот давайте вот оденем на вас ту штуку, и я в вас выстрелю из лука один раз. Острой стрелой. Посмотрим, от чего это спасет.
Возможно, вам понравится.
Возможно, понравится. Оно не спасет ни от чего. Куяк бригандина собирался из пластин, которые изнутри ткани, как на современном бронежилете, перекрывали друг друга в рядах и ряды между собой. Это все было сделано внахлёст, образуя систему, как современная рессора, грубо говоря. Так что при любом ударе одна пластина опиралась на четыре соседние.
Распределяя силу.
Да, распределяя нагрузку таким образом. Ой, мама дорогая. Вот картинка 18.1, посмотрите, куяк из Государевой оружейной палаты того же примерно времени, хранится в Эрмитаже. Вот. Ну и реконструкция более позднего и вообще дальневосточного этого куяка. Общее впечатление того, как это выглядело на картинке 18.2. Вот примерно так оно должно было быть, а не как вот только что вы видели в кино. Этот отвратительная кожаная дрянь это. На закуску, ну, чтобы мы не сильно заскучали, к хану прибывает гонец, бухается на колени и орёт: «О, великий хан, мы нашли броды!» Великий хан взирает на паренька мутным глазом таким. Ну, а каким еще глазом ему было взирать? Потому что он должен был задать ровно один вопрос. Нашли броды, а мы их теряли,
да,
куда-то. С 1237 года там татары ходят туда-сюда, в набеги, в большие походы, там ездят их купцы, послы, баскаки, они там знают все, вот как мы знаем дорогу от компьютера до сортира. Куда они их потеряли? Что это за бред вообще?
Такое чувство, что разведки и не было, да?
А разведка у них пропала. Угу. Аня куда-то уехала и пропала. О чем, собственно, хан со своими советниками и разговаривает. А русские в это время сидят в засаде. В засаде они сидят вообще супер. Там штук 10 или 12 пушек стоят на берегу реки. Перед ними подняты такие плетеные щиты из веток, куда натыканы травинки всякие разные, ну, чисто москсеть. И татары их вообще не видят. Вообще не видят. На, ну, не видит и не видит. То есть, это условность кино, допустим. Татары о русских не знают. Но вот картинка 19, 49 минута, 16 секунда, 4 серии. Хан Ахмат посылает на свободную переправу свое войско с диким ревом «Алга!», то есть вперед. Я считаю, это находка. Вот взвод начинает движение по мосту, взводный орет «Алга!», и такие все. колонна грузовиков выезжает из бокса. Бригадиры. Алга! И, наконец, папа, я хочу писать. Алга! Заодно и покакаешь. Ну, понятно, что на свободную переправу только таким диким ревом можно войско посылать, а все просто не пойдет. Вот. Ну, а тут русские откидывают маск-сети, направляют на татар пушки и начинают их страшно мочить. Пушки, кстати, Фьераванти не соврал, не самые лучшие, сеньора. Так отвратительно выглядит. Правда, все безоткатные. При выстреле отката не наблюдается. И пушки с практической скорострельностью, ну, два выстрела в минуту максимум, они выкашивают татарскую орду на бродах, как пулеметная рота с максимами. Так. Все падают и убегают. Ну, на самом деле, все было, если отвлечься, конечно, от Максимов, который тоже интересный и очень, все было проще и занятнее. Вот как татары оказались на Угре? Это же нетрудно догадаться, Калужская область. Там специально для недогадливых киноколлег в 1980 году, к 300-летию известных событий, поставили памятник, ну, чтобы мимо не проехали. Да. Хан Ахмат пошел на Москву, и пошел он нормально. Он перевалил через Окско-Донский водораздел, вышел на Муравский шлях и пошел каке, как обычно. Как обычно, татары ходили на Москву. Но там его у бродов, между Серпуховым и Коломной, встретил, собственно говоря, Андрей Васильевич, брат Ивана Третьего, и его сын Иван Иванович Молодой, которого стали представлять к военному искусству. Они их просто не пустили переехать. И тогда Ахмат, так как был в союзе с Казимиром IV литовским, объехал Аку через литовские владения, поехал, собственно, в Литву через Мценск и Любутск встречаться с войском литовцев, чтобы вместе идти уже на Ивана Третьего. Но Иван Третий мастерски в это время подпустил в Подолию, то есть к Киеву, своего дружбана Менгли-Гирея из Крыма, который в это время все, что мог, сжег, ограбил и пленил. В это время все войска, которые успел Казимир IV собрать, бегали за Менгли-Гиреем по Подолии. И, естественно, он не смог никого Ахмату прислать, никого. И Ахмат, подождав немного Казимира, разворачивается и из Литвы уходит, собственно, к Калуге на Угре. И там его уже встречают русские войска, которые об его маневрах были в курсе. Вот это почему это было не показать, я просто не понимаю. Это же довольно просто объяснить-то. Ну, это же...
Видимо, потому что фильм исторический.
Да. Вот, ключевое. Да. Я думаю, что у нас для съемок исторического фильма приглашается сценарист. Вот, наверное, следующим образом. Вы просите к нам зачем? Я закончил курсы сценарного мастерства. Ну, мы снимаем фильм об Иване Третьем. Скажите, какие книги о стоянии на Угре вы прочитали? Что вы говорите? Стояние на Угре? На каком Угре? Зачем стоять на рыбе? Вам рыбу не жалко? Идеально. Вы приняты.
Клим Саныч, предлагаю на этой мажорной ноте первый кусочек закончить. Это ты 4 серии одолел, да?
Да. Получается. И еще 4 спереди у нас.
Ой, ну, в общем, что сказать дорогим гражданам, как-то я даже не знаю, поначалу там принялись поступать отзывы, ну, типа, понятно, вот эта стена-то, это понятно, там чистые фекалии, просто вот химические, но что вы скажете о замечательном сериале «Софья»? Ну, получается, что говоришь то же самое, только денег вбухано больше,
я так понимаю. Он сильно дороже, там, ну, в разы разов дороже, а результат он где-то около.
Странно, очень странно. Причем все время это ж непрерывно преподносится, как какое-то там возрождение, правильный показ, там еще чего-то. Что мешает-то нормально делать?
Ну, я, честно говоря, не против упрощения в кино. Кино, которое охватывает период с 1470-го, там, 1469-го по конец 15 века, там, по 1500-е годы, это огромный временной период. Понятно, что в 8 серий вы всего не умнете. Упрощать придется. Вот есть же какие-то границы этого упрощения.
Это не упрощение, мне кажется. Есть замечательный сериал «Рим».
Да.
Всем рекомендуем. Там тоже вот такие события уложены вот в такой это, сериальный промежуток, а что-то не бесит.
Ну, тут дело такое, что если у художественного произведения есть мощнейшее художественное достоинство, то, в общем, на какие-то косяки исторического контента ты внимание обращаешь гораздо меньше или вообще не обращаешь. Лично я, хотя очень люблю римскую историю и кое-что про нее помню, не заглядывая в книжки, я когда смотрел сериал «Рим», я только утирал пот ватником и как-то совершенно не думал о том, что вот это накосячено. Потому что я не успевал.
Художественные достоинства исключительно высокие.
Я не успевал там. Как только я собирался...
Пока кого-нибудь не отдеру, никуда не пойду.
Никуда не пойду.
Предлагаю связать трупы и плыть на них, как на плоту.
Вот как только у меня сознание начинало возвращаться в мозг, я собирался подумать о том, что что-то у них надето на них не то. Как там обязательно кого-нибудь или убивали, или насиловали. Я сразу так, какой хороший фильм.
А когда египетские головы на ворота вешали, помнишь, там одни такие подачи отрублены.
Да.
Просто плакал.
Так нет, но это фильм отлично сделан. То есть, ну или вы делаете мощное художественное произведение, так что, опять же, даже самый въедливый человек просто не будет успевать подумать, что у вас что-то не так.
Да.
Вот, или делаете все так.
А замечательный кадр, когда Тит Пула вышел от Клеопатры и прилег возле центуриона.
Да, такая. Фух.
Даже слышать ничего не хочу. А в конце орал «Ура!», когда там Цезарёныша вынесли. Мега просто актерская игра. К сожалению, такой уровень пока не достигнут.
Не осиливают. Ну, надо просто сделать. Я говорю, что вот есть исторический контент, настоящий исторический контент. Если просто его пересказать, ничего не придумывая,
уже получится хорошо.
Но само по себе получится хорошо, потому что история за вас написала гигантский сценарий. Не надо его переделывать. Вы не умнее. Люди, которые этот сценарий писали, они дожили, воевали, предавали, травили друг друга. И таким образом, эта жизнь, она всегда интереснее, чем любая придумка. Самое главное, что ни вашей, ни моей, ни чьей другой фантазии не хватит, чтобы так придумать. Поэтому перекраивать это как-то в угоду своим представлениям о... Ну, это значит, что однозначно, гарантированно ухудшать качество содержимого. Только так. Вы ничего не добьетесь таким образом. Потому что, опять же, повторюсь, то вы, во-первых, как вот мы знаем на практике из предыдущих 4 серий, просто не очень представляете, о чем снимаете, несмотря на все вложенные деньги и крайне пафосный сайт, на котором мы в следующий раз остановимся, там много открытий чудных нас ждет. Вы просто не понимаете, о чем снимаете, коллеги. Откровенно говоря, как-то это даже мне не очень понятно. Ну, фильм готовился долго, снимался тоже не быстро. За это время можно было успеть просто вчитаться в материал. Но тебе даже ничего не сделано. Там такое количество тупейших, просто тупейших исторических залипух.
Видимо, считают лишним. Ну, ладно, ждем вторую часть.
Да.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.